Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Родриго Дутерте, президент Филиппин, государства, имеющего особый статус основного союзника США вне НАТО, пригрозил расторгнуть подписанный в 1951 году с Вашингтоном договор о взаимной обороне, если Белый дом совместно с ООН продолжит критиковать его за санкционированные Дутерте жестокие методы борьбы с наркомафией, нарушающие фундаментальные права человека, и грубые и дикие высказывания в адрес мировых политиков, включая самого Барака Обаму. Заодно Дутерте предположил, что его страна может даже выйти из состава ООН. За 2 месяца войны с наркодилерами, объявленной Дутерте, на Филиппинах жертвами внесудебных расправ и судов Линча стали более 3000 человек. При этом Родриго Дутерте попросил не отождествлять его с Адольфом Гитлером, после того, как в прошлую пятницу он в публичной речи пообещал бороться с наркоманией методами нацистской Германии и, цитата, «убить столько же наркозависимых, сколько Гитлер убил евреев». Филиппинский президент заявляет, что Запад не имеет права учить его соблюдению прав человека и хорошим манерам, и что поэтому он готов искать новых стратегических союзников, прямо указывая на Китай, с которым до сих пор у Филиппин имеются территориальные споры и идеологические конфликты, и на Россию. Некоторые эксперты говорят, что дикие и грубые методы и слова Родриго Дутерте адресованы простому избирателю и отчасти объясняются местными политико-историческими и культурными причинами. Хотя, возможно, у президента Филиппин есть и другие мотивы, и он вовсе не так прямолинеен и прост, каким хочет казаться. Такого мнения, в частности, придерживается знаток региона, преподаватель Восточного факультета Петербургского государственного университета Владимир Колотов. Как Дутерте удалось стать президентом? Что он вообще за человек и почему его язык угроз встречает такую поддержку со стороны большого числа филиппинцев?
Родриго Дутерте – профессиональный юрист, поэтому этот человек использует очень четко выверенную терминологию. И попытки представить, что, дескать, он слишком эмоционален, не очень понимает, что говорит, это, конечно, маловероятно. Тем более, что если мы знаем китайские традиции, которые распространены вообще в регионе Восточной Азии очень широко, то есть такой трактат, который в свое время считался секретным. Трактат 36 стратегем. В том числе есть одна из стратегем, которая звучит следующим образом. В вольном переводе, ну практически в подсрочном даже переводе, притворяться сумасшедшим, сохраняя рассудок. То есть усыпляя таким образом бдительность партнеров. И насколько я понимаю ситуацию, Родриго Дутерте играет именно в эту игру. Он много лет работал заместителем прокурора. И ситуацию, в том числе и с организованной преступностью филиппинов, он знает очень хорошо. Ситуация там, прямо скажем, угрожающая. Филиппины имеют население более 100 миллионов человек. По статистическим данным, некоторым более 30% или там 35% наркозависимые. Мы представляем, что это такое. Практически вот на днях будет 100 дней, как Родриго Дутерте стал президентом. Ему надо показать конкретную работу. Именно в тех областях, где он обещал добиться изменений.
Но получается, что вы оправдываете его действия.
Я не оправдываю, я показываю реальную ситуацию.
Но проблема Дутерте не только ведь в том, что он объявил вот такую жестокую кровавую войну наркомафии, а в том, что он вообще во внешнем мире воспринимается как дикарь. Он уже не раз выходил за рамки дипломатического языка в публичных заявлениях. И уж последнее сравнение себя с Гитлером в день, кстати, годовщины страшной трагедии Бабьего Яра, в день, когда мировые лидеры там хоронили Шимона Переса, это все кажется совершенно вопиющим. Он всегда такой?
Сказать достоверно, всегда он такой или нет, сложно, поскольку на мировой сцене он находится всего 100 дней. И за эти 100 дней он, в общем, прославился многими достаточно жесткими заявлениями. Многие заявления, я с вами полностью согласен, они как бы за рамками политкорректности. Причем после того, как он что-нибудь начудит, он после этого извинялся. Он извинился и перед Бараком Обамой за резкие слова. Он, по-моему, там извинился по поводу Пан Ги Муна прошелся. За Гитлера он уже извинился и сказал, что не хотел задеть еврейский народ своим сравнением и так далее. период Второй мировой войны, конечно же, немецкие фашисты до Юго-Восточной Азии не добрались. Но там был их союзник, императорская Япония, которая просто залила кровью и Восточную, и Юго-Восточную Азию, и Филиппины были именно под японской оккупацией. И те зверства и преступления, которые творила японская военщина, они, в общем, вполне на уровне того, что творили фашисты в Восточной Европе.
Как раз я и хотел спросить, можно ли говорить, что президент Филиппин с его взглядами на мир, с его бэкграундом, образованием, вообще знаком с историей, понимает, что такое Холокост? Конечно, в Европе, например, очень немногие люди информированы о том, что такое было, например, Кемпейтай, японская спецслужба во Второй мировой войне. Ну или взять более поздние времена, там, резня в Камбодже, да, во времена Пол Пота. Но все-таки что-то они должны знать. Я вот вспомню даже собственное наблюдение. Я в некоторых странах Юго-Восточной Азии видел неоднократно вдруг гитлеровскую символику, татуировки, футболки, юмор какой-то на телевидении, и нацистскую, а не буддийскую свастику. Для азиатов Гитлер — это фигура малоизвестная, что-то вроде, ну, Юлия Цезаря или Наполеона, ну, один из каких-то европейских знаменитых, не знаю, полководцев.
Разные страны Юго-Восточной Азии, у них имеется разная информационная политика по поводу Второй мировой войны в частности. Я больше в Юго-Восточной Азии бывал во Вьетнаме. Там более привычная нам картина мира, и нынешние вьетнамские власти позиционируют себя как союзника Советского Союза в период вот этой войны. Тем более, что там у власти находится коммунистическая партия, и ее создатели получили образование в Коминтерне. Многие воевали, в том числе и вьетнамцы. Даже было, по-моему, 11 вьетнамцев, которые принимали участие в параде на Красной площади в 1941 году и ушли на фронт. И из отрядов Коминтерна даже были созданы такие интербригады диверсионные, которые работали под руководством Павла Судоплатова. Многие погибли на фронте, некоторые остались в живых и потом воевали и с французами, и с американцами, с китайцами, с красными кхмерами. То есть во Вьетнаме я просто не представляю политика, у которого бы просто язык повернулся такое сказать или там сравнить себя с Гитлером. Что касается Филиппин и Восточной Азии, в целом, конечно же, хорошо известны преступления японской военщины. На слуху там война, которую вел Китай против японцев, а только Китай потерял порядка 35 или 37 миллионов человек в период Второй мировой войны. Причем японцы очень отметились сильно и на Филиппинах, а на Крайнем Западе они уже с британцами воевали в Бирме. Поэтому так вот сходу среднестатистический житель Филиппин, скорее всего, там слабо себе представляет, что там творилось на Европейском театре военных действий и Холокост. Но я думаю, что ему достаточно быстро объяснили, что он сказал не то, и он оперативно извинился.
Это действительно первый глава страны, который коренной филиппинец, а не выходец из замкнутой старой постколониальной элиты, из метисов, которая вся состоит из таких аристократов, наполовину с испанской, там, с североамериканской, с китайской кровью.
Вы совершенно правы. Истеблишмент, который управлял Филиппинами, это была такая вот прослойка, связанная напрямую с колонизаторами, и которая относилась к населению так вот свысока. То есть они, грубо говоря, не свои, такие вот чужаки, некий социальный феномен, который считает себя выше, чем все остальные. Родриго Дутерте — это как раз вот плоть от плоти, кровь от крови народа. Тем более, что он прошел все этапы карьеры с самого низа. Он был заместителем прокурора в городе Давао, это на самом юге Филиппин. И он говорит на том языке, на котором говорят обычные простые люди. Его все хорошо понимает. Может быть, с этим связана его такая вот нарочитая даже грубость в отношении многих известных политиков.
Говоря о таких лидерах, как Дутерте, они, как правило, не ограничиваются свирепостями внутри страны. Они еще и очень жестко ведут себя с внешними соседями. А также, допустим, с национальными меньшинствами. Вот говоря о Филиппинах, в контексте нашего разговора сразу вспоминаются две вещи. Это напряженная ситуация в Южно-Китайском море и такой назревающий старинный конфликт, территориальный спор с Китаем. И мы помним, какие массовые антикитайские почти погромы, но выступления были в Маниле. И мусульманские сепаратисты на крайнем юге Филиппин, в том числе такие совсем радикальные исламистские группировки типа Абу Саяф. Здесь от Дутерте можно ждать каких-то неожиданностей?
В определенном смысле да, в определенном смысле нет. Первое, что он сделал, он попытался договориться с представителями сепаратистских движений, которые как раз вот на юге и имеют самую основную социальную базу. Вроде как у него здесь есть определенные определенные успехи. Но далее, вот что касается напряженной ситуации в Южно-Китайском море, то там возмутителем спокойствия выступает Китайская Народная Республика, которая, используя вооруженные силы, выдавливает со спорных территорий представителей Филиппин, Вьетнама, других пограничных стран и объявила 9-пунктирную линию, считая, что вот большая часть, там практически 80% Южно-Китайского моря принадлежит Китаю, то есть едва ли не объявляя суверенитет над различными рифами, скалами, архипелагами. 12 июля сего года как раз по обращению Филиппин состоялся Международный арбитражный суд, который вынес решение, что китайские претензии на суверенитет в Южно-Китайском море с точки зрения международного права незаконны. И это был региональный достаточно серьезный успех представителей еще прежней администрации, потому что суд состоялся уже в период нахождения у власти Дутерте, но заявка была подана 3 года тому назад. Речь, конечно же, идет не об этих скалах и рифах и так далее, а о том, что китайцы, претендуя на суверенитет, создают на вот этих коралловых рифах искусственные острова, на которых размещают элементы военной инфраструктуры. Дело в том, что Соединенные Штаты за последние годы создали азиатский сектор ПРО от Японии до Австралии, куда входят, конечно же, и Филиппины, и на Филиппинах существуют американские военные базы. И, соответственно, нынешний крутой разворот Дутерте на словах, он заключается в том, что если Соединенные Штаты продолжат оказывать на него давление, то он, собственно, готов рассмотреть вопрос о том, чтобы пойти на более тесное сотрудничество в области обороны и безопасности с Китайской Народной Республикой и с Российской Федерацией. То есть, фактически, американцы последние годы создавали, используя вот эти китайские территориальные претензии как такую вот страшилку для местных стран, которые на самом деле совершенно серьезно рассматривают это и имеют для этого все основания, как угрозу своему суверенитету, они приступили к созданию такого антикитайского регионального блока, практически SEATA 2.0, Southeast Asia Treaty Organization. Он прекратил свое существование в 1975 году после поражения проамериканского южно-вьетнамского режима. Но теперь, используя недовольство Вьетнама расширением китайской экспансии, они пытаются привлечь Вьетнам к сотрудничеству в области обороны и безопасности под эгидой США. Но если Филиппины выйдут из этой связки, это будет тяжелейший удар по всей региональной политике Соединенных Штатов. Я думаю, что Соединенные Штаты, имея в том числе и базы военные на Филиппинах, сделают все, чтобы этого не допустить. Дутерте может просто пугать Соединенные Штаты, пытаясь выторговать для себя более выгодные условия сотрудничества. Но, на мой взгляд, он здесь, конечно, играет с огнем.
Напомню, что я беседовал с петербургским востоковедом, знатоком Юго-Восточной Азии Владимиром Колотовым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На прошлой неделе, 30 сентября, исполнился ровно год с начала российской военной операции в Сирии. В этой связи российские власти призвали находящихся за рубежом граждан страны проявить в ближайшее время крайнюю осторожность в связи с возможной местью исламистов, в том числе за бомбардировки Алеппо. За последний год жертвами российских авиаударов в Сирии стали, как утверждают сирийские оппозиционеры, более 9 тысяч человек, из них примерно 3800 – мирные жители, включая почти 1000 детей, и более 5500 участников разных формирований вооруженной оппозиции. Во время боевых действий в Сирии признаны погибшими 20 россиян, сбиты 1 российский военный самолет и 4 вертолета. По официальным данным, всего за год на операцию в Сирии было потрачено не менее 56-58 миллиардов рублей, по информации журналистов издания РБК. Политические итоги года российского военного присутствия в Сирии в беседе с моим коллегой и соавтором этой программы Андреем Шароградским подводит эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников.
Год назад, по-моему, довольно неожиданно для российского общественного мнения, Сирия вдруг стала стратегическим объектом, и туда были отправлены войска. Зачем, на ваш взгляд, Кремлю, Владимиру Путину понадобилась эта операция?
Это была своего рода попытка повторения успеха с Крымом с точки зрения влияния на внутреннюю аудиторию, на попытку снова консолидировать людей вокруг некой короткой, как предполагалось, наверное, успешной военной операции. Да, она действительно была неожиданной, но с той же степени неожиданной, как и, собственно, крымская операция. В этом смысле они тоже похожи. Но, как и любые операции такого рода, за 1000 километров от границ страны, ведущие такие военные действия, она затянулась естественным образом, и большая удача состоит в том, что она до сих пор не превратилась в наземную операцию, хотя бы открыто. Результат, конечно, с одной стороны, политический для режима неплохой, особенно в начале этой операции была достигнута высокая степень консолидации вокруг этого решения. При том, что общественное мнение до начала операции не поддерживало идеи военного вмешательства в сирийские дела. Но, естественно, любой эффект от военной операции не бесконечен. Есть даже исследование вот, недавнее Трейзмана и Гуриева по поводу того, что эффекты войны длятся не больше года. Но, возможно, это не наш случай. Война затянулась, война стала константой. Я думаю, что общественное мнение, возможно, начнет через некоторое время задавать вопросы, что, собственно, мы делаем там и почему так долго. Пока этих вопросов не возникает, и операция, соответственно, продолжается. Увязли очень серьезно, и выходить оттуда тяжело.
Но все-таки я так поставлю вопрос, сожалеют ли сейчас в Кремле в том, что ввязались в эту войну?
Ну, Кремль ни о чем никогда не сожалеет. И об этом открыто говорит, собственно, сам верховный главнокомандующий. Он неоднократно отвечал на вопросы по поводу своих ошибок и говорил о том, что ошибок он не совершал в принципе за свою карьеру. А не думаю, что жалеет, потому что консолидационный эффект очень важен, эффект давления на Запад важен, эффект выравнивания условий разговора с Западом тоже важен, причем в Сирии мы разговаривали с Западом, прежде всего США, на наших собственных правилах, так как их видела российская сторона. Естественно, это все заводит в том числе дипломатические и военно-технические усилия в тупик. Этот тупик вот сейчас наглядно виден. В принципе, сирийское регулирование в жесточайшем кризисе, и, безусловно, здесь есть существенная доля вины российской стороны. Но так, чтобы российское руководство об этом жалело, я думаю, что нет.
Но вы имеете в виду, публично не жалеет или не жалеет вообще?
Думаю, что не жалеет вообще. А для военных возможность повоевать все-таки, потренироваться, для представителей военно-технического лобби возможность испытать эти наработки технические в деле, это тоже большая радость. Мы милитаристская держава, и это стало очевидным в последние годы, и, в общем, в этом смысле война в Сирии логична. Здесь есть еще один момент. Важно поддержать Асада, потому что в судьбах Каддафи, в судьбе Асада и других диктаторов он видит самого себя. Ему не хочется повторять их судьбу, и это почти на автомате поддержка происходит такого рода собратьев, чтобы они не провалились, чтобы они не потеряли власть. Это такая вот уже геополитическая психология, я бы сказал.
Давайте вернемся к событиям годичной давности. Практически сразу после того, как были введены войска, стало известно об этом российском военном участии в этой операции в Сирии, возникли опасения, что против России, против россиян будут совершаться теракты, и эти опасения, к несчастью, оправдались. Был взорван в небе над Синаем российский пассажирский самолет. Каким образом Кремлю все-таки удалось тогда добиться вот той консолидации, о которой вы говорили в начале нашего интервью?
Во-первых, у массового сознания очень короткая память, как выяснилось, чрезвычайно короткая, длящаяся буквально не то, что там год, полгода или месяц, буквально несколько дней или недель. Во-вторых, этой связи большинство россиян не увидели. Связи между началом операции в исламистских регионах и тем, что произошел теракт, как месть. Мы проводили фокус-группы совместно с Левада-центром, я имею в виду центр Карнеги, где вот отсутствие этой связи в головах у людей обнаружилось. Даже если эта связь возникает в головах, люди не хотят задавать себе сложные вопросы, они блокируют, собственно, размышления на эту тему. А все внимание уделяется триумфальному шествию, красивым бомбардировкам. И война превращается в этом смысле в такой праздник. Хотя люди, опять же, вот на этих фокус-группах говорили о том, что это не война. Это какая-то военная операция. Она вот закончится. Она имеет смысл, какой, непонятно, но вот, значит, надо. Вот эти рассуждения говорят о том, что люди не дают себе труда рефлексировать, они дают себе труд получать удовольствие от такой квази-войны. И это практически со всеми квазивоенными операциями, если мы, допустим, рассматриваем конфликт даже с Международным олимпийским комитетом или с антидопинговыми структурами, как своего рода квазивойну. Логика все та же самая. Наших бьют, на нас оказывается давление, а мы отвечаем. Мы обороняемся, пусть это и далеко за пределами России, но это как бы своего рода оборона.
время от времени в течение вот этого года возникали предпосылки, ну, по крайней мере, так казалось со стороны, к возникновению более или менее крепкой коалиции стран Запада с Россией, ведь, по крайней мере, формально общий враг есть. Это запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Но вот в последние дни США и Россия обмениваются крайне жесткими, даже по нынешним временам, как мне кажется, обвинениями в адрес друг друга. Налет на Алеппо представитель США в ООН назвал варварством открыто. А зачем сейчас Кремлю такое обострение? Вроде выборы в Думу позади. Кто придет в Белый дом, пока неизвестно. И до президентских выборов в России формально еще далеко.
Я никогда не разделял энтузиазма некоторых коллег, аналитиков, которые говорили, что вот, это хорошая площадка для сближения с Западом. Мы теперь разговариваем на равных, и мы теперь совместно решаем вопросы. Это замечательно, это чуть ли не начало новой разрядки. Мне казалось, что никто ни с кем никогда не договорится, потому что этот политический режим российский договориться не может по определению ни с кем. Так оно и случилось, и вообще говоря, ничего удивительного нет в том, что сейчас эти отношения переживают жесточайший кризис, зашли в тупик, в том числе на сирийской площадке. Удивительно, что это произошло только фактически спустя год, а не произошло в первый же месяц вот этих самых боевых действий.
Эта годовщина российского военного участия в операции в Сирии отмечена предупреждением Министерства иностранных дел к россиянам за рубежом об опасности терактов против них. Что это? Нервозность, действительно забота о гражданах или желание показать, сколько сейчас врагов у России, самоотверженно борющиеся чуть ли не в одиночку с международным терроризмом?
Я уверен, что последняя версия, что это абсолютно пиаровская такая акция. Никто, естественно, совершенно не собирается заботиться ни о какой безопасности россиян, где бы то ни было. Это не в традициях наших властей, тем более там нашего МИДа. Это в чистом виде пиар. Это в чистом виде попытка показать, что мы такие все обиженные, что на нас все время нападают. Это та же самая технология, политическое изображение обороны от кого-то, кто на нас нападает. Мы все время находимся в обиженном, оскорбленном состоянии. Это продолжение этой политтехнологической линии, больше ничего.
Попытка заменить внутреннюю повестку дня внешней – дело не новое в политике, ну, по крайней мере, автократических, тоталитарных режимов. На ваш взгляд, у Кремля есть сейчас ресурсы, чтобы в случае чего найти еще одну вот такую зону стратегических интересов, например, отправить туда войска? К примеру, писали, что помощи попросила Ливия.
С одной стороны, да, потому что, собственно, рейтинг одобрения деятельности Путина, тот самый 80-процентный, питается в основном войной. Если мы посмотрим на этот рейтинг в некоторой такой исторической ретроспективе, его скачки и вот это вот 80-процентное плато, оно целиком зависит от некоторой внутренней или внешней напряженности. Этому режиму нужны войны, нужно сопротивление кого-то, нападение кого-то. Причем не обязательно на внешнем фронте, на внутреннем тоже. Можно бороться с оппозицией, с пятой колонной, с иностранными агентами, с прослушками от иностранцев и так далее, и так далее. Поэтому, да, для поддержания вот этого уровня поддержки желательно было бы вести некоторое количество квази-войн или настоящих войн на внешних рубежах и внутри. Можно, например, что-нибудь затеять в Арктике, потому что это такой регион чувствительный для всех. Я не думаю, что хватит желания и нерациональности там заходить, например, в Ливию. Это уже слишком. Все-таки бремя экономического кризиса, оно ощущается, и как бы вот себя не уговаривали наши начальники, что нижняя точка пройдена, и сейчас начнется восстановление экономики. Это восстановление, естественно, недостаточно для того, чтобы на годы вперед поддерживать такой уровень военных расходов, оборонных расходов, расходов на военно-технические дела. Думаю, что, безусловно, понадобятся какие-то операции, но малозатратные. Ливия все-таки может оказаться достаточно затратной. Невозможно вести войну на нескольких фронтах сразу.
Напомню, что это было мнение эксперта фонда Карнеги Андрея Колесникова, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Мадриде бывшие и действующие бойцы Испанского легиона, самого боеспособного подразделения современной испанской армии, взбунтовались против планов мэрии. Они недовольны намерением городских властей сменить название улицы, носящей имя основателя легиона генерала Хосе Мильяна Астрая, умершего в 1954 году. Генерал в последний период жизни был тесно связан с диктатурой Франциско Франко, к которому нынешняя мэрия, где преобладают левые политики, не питает никаких симпатий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
В конце сентября тысячи бывших и действующих военнослужащих Испанского легиона прибыли в Мадрид и собрались на центральной площади Пласа Майор, чтобы выразить свой протест. Они напоминают, что генерал Мильян Астрай не только основал легион в 1920 году, но и заложил его главные традиции, в частности, составил так называемый «Кодекс чести рыцаря-легионера», которому люди, прошедшие службу в этой элитной части, как правило, остаются верными навсегда. Речь идет о таких качествах, как бесстрашие в бою, верность товарищам и обязанность прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Участники манифестации вышли на площадь в штатском, лишь в знакомых всем испанцам пилотках легиона Чепери. Приходить в форме на манифестации военным запрещает закон. Вот сделанная мной запись выступления ветерана-легионера Гильермо Рокафорта.
Мы пришли сюда под лозунгом «Слава основателю нашего легиона». Мы не допустим, чтобы его оскорбляли. Нас, ветеранов, более 100 тысяч. Мы должны осознать свою силу. Настал час надежды. Наш голос должен быть услышан. Ведь это глаз всех испанцев, которые любят свою историю. Наш генерал всегда был рядом с простыми солдатами.
Испанский легион был основан отчасти как аналог французского иностранного легиона в Северной Африке во время так называемой Рифской войны, когда в 20-е годы прошлого столетия Мадрид пытался удержать там за собой одну из своих колоний – Испанское Марокко. Состоявший из хорошо обученных добровольцев-профессионалов, Испанский легион, который с самого начала в стране называли просто одним словом «легион», заменил солдат срочной службы, положив таким образом конец многочисленным потерям, которые несла испанская армия. В годы Гражданской войны 1936-1939 годов легионеры, в подавляющем большинстве националисты, консерваторы и рьяные католики, воевали на стороне сил Франко. Последующая же история легиона была в основном связана с вооруженными конфликтами за пределами страны. Генерал Мильян Астрай, основатель и первый командир легиона, впервые стал известен в 18 лет, еще в 19 веке, во время другой колониальной войны на испанских Филиппинах, когда он, юношей-лейтенантом, подавлял вооруженные восстания местного населения и в одном из боев во главе своего взвода числом в 30 человек сумел остановить наступление повстанцев, имевших более чем 10-кратное численное превосходство. После сражений в Африке, где он потерял руку и глаз, но продолжил службу, Астрая прозвали легендарным инвалидом. Хотя в военном мятеже Франко 1936 года и последующей гражданской войне он прямо не участвовал, генерал, безусловно, был горячим приверженцем военной диктатуры, отвечал сначала за фалангистскую пропаганду, а затем возглавил организацию инвалидов войны. Несмотря на столь сомнительные факты биографии Астрая, который под конец жизни сбежал от Франко в Португалию с юной беременной любовницей и вообще отличался весьма неуравновешенным характером, что историки объясняют тяжелыми ранениями и связанным с ними пристрастием к наркотикам, политический аналитик мадридского медиахолдинга «Интерэкономия» Хесус Анхель Рохо полагает, что за свои общие заслуги генерал все же достоин признания потомков.
Мильян Астрай, когда произошел мятеж Франко, находился не в Испании, а в Аргентине. Улица названа в его честь, поскольку он был создателем легиона. Фактически тогда он спас тысячи молодых жизней. Ведь до него в Африке гибли новобранцы, не получавшие достаточной подготовки. До сих пор легион – самое боеспособное подразделение испанской армии и одно из лучших в мире. Так что переименовывать его улицу нельзя, ведь этого человека и его детища легион любят и уважают миллионы испанцев.
Сегодня испанские легионеры действуют в первую очередь в составе всех международных миротворческих миссий с участием Испании. Они находились в Боснии, Косово, Афганистане, Конго, Ираке, до сих пор служат в Южном Ливане и так далее. По оценке западных военных аналитиков, бойцы испанского легиона всегда блестяще справлялись с порученной им миссией. По охране мирного населения, сдерживанию враждующих сторон, раздаче гуманитарной помощи, причем часто с прямым риском для своей собственной жизни. Многие испанцы ходят на военные парады и смотры лишь за тем, чтобы полюбоваться легионом. Рослые молодые воины, большая часть которых носит традиционные для этой элитной воинской части бороды или бакенбарды, в узнаваемой особой, отличающейся от общеармейской форме салатового цвета, всегда маршируют специальным быстрым строевым шагом. При этом непременно в их рядах шествует живой талисман легиона, вызывающий восторг испанских детей козочка Бланкита в попонке с эмблемой легионеров и в их пилотке. В торжественных случаях всегда звучит их гимн под названием «Жених смерти». Он отражает кодекс чести легионера – всегда быть готовым к самопожертвованию и не бояться гибели. В годы существования легиона на службу туда могли поступить и испанцы, и иностранцы, поэтому в 20-е годы в испанском Марокко в его рядах сражалось немало бывших офицеров из царской России и Белого движения. Затем в годы франкистской диктатуры иностранцы в легион уже не допускались. В последние десятилетия иностранцев вновь открыли доступ в легион, но только уроженцам испаноговорящих стран, то есть из Латинской Америки и бывшей испанской колонии Экваториальной Гвинеи. С 1990 года в легион стали брать женщин. Сначала они могли быть только медицинскими работниками. Однако сегодня женщины составляют около 10% личного состава легиона. Причем большинство служат наравне с мужчинами в качестве стрелков, водителей бронемашин и так далее. В легионе все воинские подразделения называются на особый традиционный лад. Например, вместо слова «полк» используется старинный испанский термин «терция». Все терции, всего их четыре, носят имена исторических деятелей, полководцев и монархов. Расквартированы подразделения легиона в испанских анклавах Сеута и Мелилья в северо-западной Африке, а также на юге континентальной Испании. Контракты на службу в наши дни оформляются на 2-3 года. Претенденты – лица, не имеющие судимости, в возрасте от 18 до 29 лет, при том, что сразу после создания легиона в него набирали людей без оглядки на их прошлое. Служить можно до 45 лет. Базовая зарплата рядового такая же, как и в других воинских частях, в зависимости от выслуги – от 900 до 2000 евро в месяц. Надбавка за службу в легионе – 88 евро. За участие в маневрах есть дополнительные надбавки – 22 евро в сутки.
Этот репортаж подготовил, напоминаю, корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!